И мы начинаем. И у нас уже есть наша гостья Юлия Науменко, адвокат Украинского Хельсинкского союза по защите прав человека. Юлия, спасибо большое, что вы пришли. И сегодня вы достаточно частый гость на студии, потому что такой, видно, неравнодушный и очень хороший адвокат. К вам обращаются очень многие эти люди, которые нуждаются в помощи. И сегодня фокус нашего внимания и фокус нашего разговора — это все-таки те жалобы, правильно? Это юридически называется жалобы, которые подают украинцы в Европейский суд по правам человека против и Российской Федерации, и Украины.
Да.
Вот давайте как бы вспомним, потому что вы были у нас в студии где-то в ноябре, когда, наверное, этот процесс, вот он начинался, он еще не был в активной фазе, правильно ли это? И вот за этот период какие изменения произошли? Насколько больше, например, стало исков?
Ну, смотрите, в ноябре у нас была активная фаза и начало подачи исков против Украины и России именно по компенсации за разрушенное имущество. То, что касается компенсации за смерть людей, за полученные ранения в ходе проведения АТО, то этот проект у нас стартовал с марта 2015 года, то есть уже практически год мы сопровождаем такие жалобы.
И вот, в общем-то, если говорить о смерти и о причинении увечий или травмы, какая сейчас ситуация, какие дела, возможно, уже есть дата слушания, какие дела рассматриваются, или в принципе, пока еще просто они все признаны приемлемыми и находятся, в общем, на рассмотрении юристов, которые готовят их к рассмотрению в Европейском суде по правам человека.
Потому что есть такое, бытует мнение, да, что на самом деле вот попытка доказать, защитить свои права через Европейский суд по правам человека — это очень длительный период, процесс. И так ли это? Вот на каком этапе сейчас?
Да, это правда. На данный момент эти жалобы только приняты, то есть по этим жалобам...
Мартовские,
да. Они приняты были где-то месяца через три после подачи. Сейчас принято, наверное, около сотни жалоб уже таких. И на данный момент есть подтверждение принятия этапа приемлемости. И ждем вот следующей стадии от Европейского суда. Направляем туда дополнительные документы, которые у нас появляются в ходе оказания правовой помощи. И ждем стадии коммуникации.
А вот если вы сказали около сотни жалоб по смерти и увечьям.
Да.
Если говорить о компенсациях за разрушенное жилье, сколько там количество этих жалоб уже подано?
У нас был проект небольшой, то есть 4 месяца мы именно оказывали адвокатскую помощь. Около 30 жалоб было подано. Половина из них на данный момент уже принята, половина еще нет, потому что некоторые подавались в декабре месяце, в конце ноября. Вот. После этого начали заниматься наши приемные в Киеве по регионам, то есть это и Мариуполь, и Краматорск, то есть это зоны, которые приближены к зоне АТО, и в принципе по всей Украине такие приемные существуют, люди туда обращаются. Точное количество обращений и жалоб я вам не могу сказать, но поток людей достаточно большой. То есть с приемных периодически мне звонят, консультируются, задают какие-то вопросы.
То есть этот процесс, по сути, продолжается. 30 жалоб,
да.
Это была такая первая фаза, можно так сказать. Да?
Да.
И сейчас вы добираете тех людей, которые хотели бы восстановить свои права через Европейский суд.
Да, то есть все желающие сейчас обращаются в приемную. Там есть формы документов, которые достаточно доступны, которые разработаны юристами. Есть формы, есть инструкция, как заполнять эти формы. И на данный момент вот уже разрабатывается, в ближайший, я думаю, месяц появится на сайте Украинской Хельсинской спилки.
А вот, может быть, вы скажете телефон, может быть, какой-то горячей линии, по которому наши слушатели, потому что, напомню, что нас слушают прежде всего в Луганской и Донецкой области, в зоне очень близко к этой, да, линии огня. Может быть, они еще не знали о такой возможности, хотели бы обратиться. По какому телефону, либо где можно эту информацию
горячей
подчеркнуть?
Линии, к сожалению, как таковой нету. Нужно просто зайти на сайт Украинской Хельсинской спилки, ввести там в Яндексе, в Гугле. И уже на сайте есть сеть приемных, вот, там по областям написано, значит, каждая область, и там города идет, адрес и телефон каждой приемной.
Юль, спасибо. На самом деле, я хочу напомнить нашим слушателям, что у нас в гостях адвокат Украинского Хельсинского союза по правам человека Юлия Науменко. Юлия, я понимаю, что есть хорошо разработанная форма, это на самом деле важно для любого человека, но согласитесь, что человек, который никогда не имел ничего общего ни с украинскими судами, ни тем более с международными, он может элементарно потеряться, когда просто вот берет, да, формуляры с 5-4 страниц или одной страницы и растерян. Есть ли такая опция у Хельсинского союза по поводу консультации предварительной,
да,
что человек должен сделать? Ведь,
да,
ну, помимо всего прочего, нужно же пройти и стадии национального обжалования. Вот как вы с этим работаете?
Это, кстати, очень важный момент, потому что, да, вот хотелось бы понять, Потому что у нас приходила Елена Лошадкина с супругом Игорем как раз вот, и она говорила, что, к сожалению, они до конца не прошли путь вот в Украине. И, ну да, вот как бы там милиция даже не сразу там, по-моему, возбудила, ну там зарегистрировала, и сейчас это просто оно провисает, это дело в украинских судах. Может ли это не, ну, помешать, да, найти им справедливость в европейских судах по правам человека?
Смотрите, у нас то, что касается как бы национальных средств, мы пока идем путем именно обращения в правоохранительные органы России, правоохранительные органы Украины. Почему? Потому что это в первую очередь преступление. Если брать обычную ситуацию, то есть преступление, есть преступники, есть гражданский иск именно в уголовном процессе. Без приговора такой иск заявить невозможно в уголовном деле. И тут мы идем по аналогичным путем, что у нас есть уголовное дело, которое не расследуется. Соответственно, эффективных средств защиты в Украине и в Российской Федерации нет. А людям мы предлагаем, что да, есть закон о террористической деятельности, где написано, закон о терроризме, извините, где написано четко, что вред, который причинен проведением антитеррористической деятельности, компенсируется государством, то есть государством Украина. Мы людям рекомендуем, что вы можете, идя по пути этого закона, так как порядка нет добровольной компенсации, обратиться с иском в суд и получить такую компенсацию. Но тут есть первый вопрос сразу, который стоит, это вопрос госпошлины, которая будет составлять около 6000 гривен. Да? А второе, это вопрос оплаты, опять-таки, юриста, который пойдет в суд и который проведет это дело от начала до конца, да, от первой инстанции до кассации, потому что не все, ну, самостоятельно люди могут это сделать.
И не все имеют право на бесплатную правовую помощь, да. И не все могут найти адвоката пробона. То есть нужно учитывать, что эта профессия оплачивается, и, собственно, естественно, что при судебном сборе 6 тысяч гривен, как да. бы, работа адвоката наверняка подтянет те же самые, как минимум, расходы.
Соответственно, встает вопрос о вообще возможности и доступности, да, судебного рассмотрения. Соответственно, как бы мы пока идем по пути именно обращения в правоохранительные органы. Пока данные жалобы признаются приемлемыми, отказов нету. Но в то же время, если у человека есть возможность, мы рекомендуем обращаться и в украинские суды. Но пока ждем практики. У нас есть несколько дел сейчас в украинских судах, но, к сожалению, с августа месяца там не вынесено решение. Более того, до сих пор тянется предварительное заседание. То есть судьи не хотят рассматривать.
Просто вы вот с Ларисой на одной волне, вы два юриста, я такая буду сегодня девочка-блондинка, которую я ничего не понимаю, как большинство наших слушателей. Все-таки давайте вот тогда вот, ну, объясним, что вот один путь — это судебный. Как вы сказали, он очень достаточно длинный, да, и там есть, он дорогостоящий. А если подается заявление о, там как бы заява на проскоение злочину, да, то есть это автоматически уже дает статус определенно этим людям, который позволяет им дальше защищать свои права. Правильно я понимаю?
Да,
то есть это как бы, по сути, как бы достаточно, по сравнению с судебным путем, он достаточно легкий путь. Вот.
Он легкий и он обязательный. Угу. Потому что это все-таки преступление, о котором нужно заявить и о котором должны знать правоохранительные органы. И уже вопрос в дальнейшем, что они будут делать, что они не будут делать. Потому что если взять освобожденные территории, Славянск, Краматорск, территории были освобождены, в общем-то, сразу же после обстрелов можно было сделать следственные действия, провести осмотр места происшествия, установить, кто, откуда стрелял. Этого всего сделано не было. На данный момент территория Песок тоже уже достаточно, в принципе, спокойная территория, да, где совершено куча преступлений со стороны как бы представителей ДНР. Можно выезжать туда, в общем-то, все это делать, но на данный момент ничего этого не проводится, к сожалению.
Юлия, я понимаю, что, возможно, вы не владеете этой информацией, но, тем не менее, есть ли какие-то данные, как реагирует Офис Уполномоченного правительства по Европейской конвенции по правам человека от Украины? Возможно, есть какая-то информация, как реагирует правительство Российской Федерации? Ну, жалоб уже достаточное количество собралось, да, это, ну, уже идет речь за 100 этих жалоб. Есть ли какая-то реакция, что, в общем-то, отписывают в данной ситуации органы, которые представляют государство?
Именно Европейскому суду отписывают?
Да.
Нет, пока еще такой информации нету, и я думаю, что это будет года через два такая информация на стадии уже коммуникации, когда мы получим возражение правительства.
Но вы, то есть я вообще вот хочу поговорить о том, что это достаточно резонансные дела, которые важны и для правительства, и государства Украины разобраться с этим. И мне кажется, тут как раз повод открыть двери и не быть адвокатом государства, а, собственно говоря, больше думать о гражданах. Они не предлагали какие-то провести совместные заседания по этому поводу, согласовать, возможно, аргументы. Есть еще одна страна, которая, в общем, в этих исках фигурирует, это Российская Федерация. Вот насколько наши власти открыты?
На данный момент никакой компенсации, никаких установлений фактов разрушений даже наше государство, ну, как бы не идет на это. То есть об этом не говорится, и очень многие люди обращаются именно в государственные органы, в местные администрации, президенту, в кабинет министров, то есть во все к уполномоченному по правам человека, да, чтобы она защитила как бы права, в общем-то, таких людей, которые остались и без жилья, и без, ну, вообще без средств существования. И, значит, никто до сих пор даже не устанавливает факт такого разрушения. Соответственно, ну вот на этом все заканчивается, не начавшись, да? То есть, опять-таки, добровольная компенсация же... никто уже дальше как бы вообще не говорит.
Ну вот, хотя, знаете, я впервые столкнулась с тем, что у нас вот почему-то в фокусе внимания государства только военные, да, которые были, да, в АТО, пострадали там, а люди, которые там были вообще как бы вне этого внимания. Когда была история с маршруткой Волновахи, там был один молодой человек, который пострадал, у которого были там увечья, и когда он мне сказал, что вот нам обещали, что нам кто-то что-то хотя бы на лечение даст какие-то средства, это Владимир Хлепитько, он потом приехал в Киев, нам как бы он был у нас тоже на эфире, и он сказал, что нам, и когда я пошла там народным депутатам, я говорила, вот люди, пожалуйста, им нужна помощь, он говорит, а вот нет, да, мы на мирных жителей вообще не смотрим.
Да, у нас нет порядка. Да. Вот это главный ответ. Нет порядка. Вот, то есть как вам
помогать, правильно?
Да.
Как...
Несколько случаев есть, когда были произведены выплаты. Это Мариуполь, обстрел 24 января, тогда людям была выплачена компенсация, но опять-таки максимальная компенсация за смерть человека, это было, сейчас я вам скажу, 100 тысяч гривен. В общем-то, это не сравнится с той компенсацией, которую присуждает Европейский суд, да, около 60 тысяч евро.
Но все равно это, в общем-то, какой-то шаг государства, которое показывает,
да,
ну, какую-то ответственность свою, да, за своих граждан.
Но это было только два случая. Краматорск, обстрел, да, вот...
Это тот, который был перед переговорами в Минске,
да,
в прошлом году.
Да, перед переговорами в Минске, да, год назад где-то, и Мариуполь.
Ну вот есть какие-то позитивные прецеденты, да? Можно ли их использовать для того, чтобы эту машину немножко государственную подтолкнуть? И, в общем-то, хотя бы фиксировался бы факт этих разрушений, потому что, ну, время упускается. На самом деле никто, конечно, не думает, у нас о будущем вообще не принято думать, но ответственность же должна быть, и люди должны понимать, что хотя не существует регресса, он существует на бумаге, но его не существует по поводу чиновников или представителей власти, которые виноваты в этом, все равно будет отвечать государственный бюджет. Будем отвечать все мы, как плательщики, да, налогов, и те же люди, которым сейчас не выплачивают компенсацию, тоже они платят налоги и, собственно говоря, сами себе будут, условно говоря, компенсировать это все. Что можно делать, как активизировать усилия, чтобы государство все-таки начало работать в этом направлении? Что вот могут сделать сами люди, как заявители, да, и пострадавшие? Что может сделать правозащитники?
Ну, я думаю, что тут вот несколько вариантов. Первое — это именно обращение. Второй вариант — это обращение в украинские суды. И третий вариант — это обращение в Европейский суд. Возможно, когда Украина увидит количество жалоб, поданных против нее, да, и принятых Европейским судом, может быть, это как-то подтолкнет государство добровольно компенсировать, да, людям принять какой-то закон, постановление. Возможно, количество обращений, да, мирных граждан. Возможно, когда начнут украинские суды, если начнут удовлетворять такие иски, да, и будет уже взыскиваться с государственного бюджета какие-то суммы, возможно, тогда примут закон. То есть...
А по идее, технологически, это должен быть принят соответствующий закон. То есть вот если говорить вот о...
Порядок к закону.
Порядок к закону.
Так.
К закону, который сейчас есть. Да. Вот о том, что все пострадавшие, да, ну, в рамках террористической... Как называется? Да, как называется?
Закон о терроризме.
Закон о терроризме. То есть вот к нему нужно принять порядок, его должен разработать кабинет министров.
Да, кабинет министров. Вот. Да, да, да. В общем-то, а вот вы... там прописать, какие компенсации. В общем-то, закон есть, должен быть порядок. Возможен еще другой вариант, который я, в общем-то, уже предлагала, и некоторые депутаты соглашались внести этот законопроект, но до сих пор как бы никто этого не сделал. А принять именно вот как по Майдану закон о компенсациям, такой же закон по людям, которые пострадали именно в ходе проведения АТО, а на Востоке тоже установить какую-то сумму за ранение, там, за смерть, за имущество, да, в соответствии с оценкой, то есть вот в таком плане.
Но никто из субъектов законодательной инициативы, то есть не поддерживает ваше предложение, как бы...
Нет, не поддерживает, к сожалению. То есть должна быть какая-то группа все-таки депутатов для того, чтобы это принять. И есть некоторые депутаты, которые согласились это сделать. Ну вот такого количества, как бы, которые поддерживают.
Насколько у вас тесный контакт, в принципе, с Ириной Геращенко, которая уполномоченная, да, президентом, урегулировать конфликты, решать эти вопросы? Насколько она открыта к диалогу с вами и насколько она ваша союзница в этом вопросе?
Не знаю, я лично с ней как бы не сталкивалась. И, честно говоря, даже не слышала, чтобы кто-то получал какие-то результаты. Вот. Потому что я знаю, что есть люди, которые ходят ко многим депутатам, особенно которые отвечают за конкретное. Но вот по поводу нее ничего не слышала.
А кто вот занимается у нас из депутатов переселенцами? Потому что вопрос болезненный, учитывая то, как мы долго принимали законы,
ну,
там
вот
через
смотри,
год.
Ну вот смотри, недавно же были слушания парламентские, да, в принципе, которые вчера фокусировались.
Вчера, совершенно 17 числа, да.
Фокусировались на этом вопросе. Вот, кстати, Юлия, продолжение этой темы. Поднимался ли вопрос о компенсациях во время слушания? И, в общем, там были не очень много, но какие-то депутаты сидели и слушали, очень много было гражданских активистов и журналистов отслеживало этот процесс, и внутренне перемещенные лица, собственно говоря, там были. Вот поднимались ли, это на самом деле очень важные вещи, ответственность государства за жизнь и за собственность людей.
Ну, меня, к сожалению, там не было. Я знаю, что был у нас один из инициативных как раз переселенцев, у которого жена в Донецке пострадала. Он должен был поднимать этот вопрос. И именно компенсации вот людям, которые пострадали, именно получили либо
не материального
вреда, а именно морального вреда. И плюс ко всему есть еще очень большой вопрос. Эти люди не являются инвалидами войны. То есть он этот еще вопрос должен был поднимать. То есть люди получают инвалидность за оторванную ногу и руку по общему заболеванию. То есть это тоже очень большая проблема, которая, в общем-то, депутатам ничего не стоит решить, внеся один пункт в закон об инвалидах войны. То есть этот вопрос, который тоже должен был подниматься. То есть какой будет результат, конечно, по результату этих слушаний, не знаю. Будем надеяться, что все-таки что-то будет делаться в нашем государстве.
Но если исходить из того, что даже волонтерам совершенно очень сложная процедура доказывания, что увечье человек получил во время своей волонтерской миссии как раз на территории, где ведется антитеррористическая операция, я могу себе представить, насколько сложно человеку, который просто вот жил там и получил и разрушение дома, и инвалидность, собственно говоря, доказать, что это было... скажем, вот именно в этом месте он-то докажет, а вот в силу каких обстоятельств, я могу себе представить, что это может затянуться надолго. И, к сожалению, это не разрешить строчкой в законе. Но на самом деле это не значит, что законы не нужно принимать. А такое ощущение, что вот игнорирование, полная проблематики.
Ну,
мы с вами
такой,
говорим,
это
какой-то законодательный и вообще эмоциональный даже вакуум.
Да, это правда. То есть никто не говорит о мирных жителях абсолютно. То есть на уровне правительства никто не поднимает эти вопросы.
То есть даже не о переселенцах, да, а вот о мирных жителях, которые пострадали в рамках этого конфликта.
Да, да.
Я напоминаю, что с нами Юлия Науменко, адвокат Украинского Хельсинкского союза по защите прав человека. Юлия, возможны ли какие-то следующие шаги вашей организации, адвокатов, которые работают в организации, которые вот направлены, возможно, на расширение помощи людям, которые пострадали, но и не успели вот заявить во время того, как вы оглашали первую волну по поводу смерти и нанесения физических увечий на территории антитеррористической операции и по поводу собственности?
Ну, смотрите, до сих пор мы ведем, в общем-то, проект по помощи, правовой помощи мирным жителям, которые пострадали в зоне АТО, и которые получили либо увечья, либо у которых погибли родственники. То есть мы им до сих пор оказываем адвокатскую помощь. Все, кто обращается, со всеми мы работаем. А то, что касается имущества, то сейчас, кроме приемных, мы еще разместим эти все формы на сайт, том числе и гражданский иск в Украину, да, который можно заполнить форму и подать, обратиться таким образом в суды, потому что люди, которые являются инвалидами, они, в общем-то, освобождены от госпошлины, то есть им немного как бы проще в этом плане. Есть какие-то категории лиц, которые могут без уплаты госпошлины обратиться. Вот. Ну, то есть пока таким образом это приемные формы на сайте, плюс полное сопровождение дел по убийствам и по телесным повреждениям.
Вот я, когда вы еще мы начали разговор, и вы говорили о том, что вы провели огромный кусок работы, в марте собираете заявление, потом продолжилась история сейчас открытия приемных, вот вы как бы получили какой-то грант, вот кто вас финансирует? Либо это абсолютно волонтерская работа? Вот.
Нет, это грантовая деятельность, то есть Украинская Хельсинская группа получает как бы Украинский Хельсинский Союз гранды, и вот уже на эти гранды может, скажем, оплатить работу адвокатов и юристов.
То есть, в принципе, этот грант, он имеет временной промежуток, и можно рассчитывать на то, что там в дальнейшем вот эта деятельность, она будет продлена.
Да, да. Есть и волонтеры, конечно, которые помогают, в общем-то, и адвокатам, и юристам в Украинском и Хельсинском Союзе.
Я еще хотела бы уточнить такой момент, потому что, когда мы разговаривали, вот я уже упоминала о Елене и Игоре Лошадкиных, они сами из Песок, да, это тот поселок, о котором мы тоже сегодня уже вспоминали, и они говорили, что, ну да, вот вы сказали, что вот документы, да, которые нужны для того, чтобы иск был принят. Один из этих документов — это справка о том, что имущество разрушено. И они вот говорили, что они буквально там, ну вот, сами как бы уполномочили себя быть, например, там, как а-ля глава сельсовета, и, соответственно, выдавали подобные документы людям, которые в них нуждаются. Вот насколько это не такая история немножко не совсем гарантируемая, не будет ли это воспринято, как, ну, может ли государство оспорить подобные документы, которые, ну, по сути, там, юридически не заверены в нужном порядке?
А, ну, в принципе, они как бы до сих пор остаются, да, главой, секретарем Песковской сельрады.
То есть, но, они никто... же не, но они не были выбраны, да, они себя, как бы, это понимают, все-таки на ТАО.
Нет, они были выбраны.
Ну, они просто вот эти полномочия, они взяли во время войны, уже не сказали. Может быть, я не совсем верно их поняла, я им могу
ошибаться. Ну, накануне как бы они, да. Ну, в общем-то, их, я так понимаю, избрали.
Уполномочили.
Да. И у них есть печати, то есть как бы они это все делают. И также, я знаю, делают по Широкино тоже. То есть там не проживают фактически вот глава сельрады, но он выдает вот такие вот акты, справки, то есть...
То есть вот это очень важно. То есть, по сути, как бы для людей, которые хотели бы пройти этот путь, то есть нужно прийти к главе сельрады,
да,
и
да,
попросить у него справку о том, что имущество там разрушено либо пострадало.
Да, я думаю, что пройдет время, начнут в Пески уже выезжать представители именно Донецкой областной администрации, вот, фиксировать все эти разрушения. Эти все документы можно будет в украинский суд потом предъявить и в европейский дослать. Но в европейском суде это все будет оцениваться в совокупности. Поэтому я думаю, что каждый документ имеет значение.
А, спасибо, Юлия. Я напоминаю, что сейчас в эфире ток-шоу «Киев-Донбасс» Юлия Науменко, адвокат Украинского Хельсинского Союза по защите прав человека. И мы говорим о возможностях, которые, в общем-то, Украинский Хельсинский Союз по защите прав человека предоставляет гражданам, которые подают или хотят подать жалобы и заявления против Украины и Российской Федерации в Европейский суд по правам человека в связи с проведением антитеррористической операции.